Здравствуй, Любовь Баматова. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Здравствуйте. Финансовый кризис в Греции, весенняя сессия ПАСЭ в Страсбурге, проблемы литературного журнала «Урал», интернационал пиратских партий Европы, эти и другие темы, а также рубрика «Сегодня в Америке» в этом части нашей программы. Курс евро к доллару опустился до минимума за последние 8 месяцев после снижения во вторник кредитных рейтингов Греции и Португалии. Европейский союз и Международный валютный фонд обсуждают варианты предоставления Греции экстренной помощи, без которой страна уже через 3 недели может быть объявить дефолт по своим долгам, рассказывает Сергей Синицкий.
Снижение международным рейтинговым агентством Standard & Poor's суверенных кредитных рейтингов сразу двух стран еврозоны, Греции на 3 ступени до неинвестиционного уровня и Португалии на 2 ступени из-за нарастающих проблем этих стран с обслуживанием своих долговых обязательств привело к тому, что ухудшились условия новых рыночных заимствований и для таких стран еврозоны, как Ирландия, Италия и Испания. В Италии, например, государственный долг по отношению к объему ВВП страны сегодня даже чуть превышает греческий. Однако Греции, как ни одной другой стране Европы, новые деньги нужны срочно, в течение 2-3 ближайших недель. Министр финансов Греции Георгиос Папаконстантино.
Решающим днем для Греции станет 19 мая. В этот день нам предстоит выплатить почти 9 миллиардов евро в счет очередного крупного погашения наших долговых обязательств. До этого у нас хватит денег на их обслуживание. Но, как все знают, текущие рыночные условия для новых займов Греции фактически делают их невозможными.
Теоретически, если Греция вдруг не сможет вовремя произвести очередные платежи в счет обслуживания своего долга, страна фактически оказывается в состоянии дефолта по ним. И тогда, как и Россия после дефолта 1998 года или Аргентина после 2002 года, Греции придется вести сдержание ее облигаций очень непростые переговоры о реструктуризации задолженности. Из Афин аналитик инвестиционной компании Beta Securities Василис Волостаракис.
На ближайшие 5 лет Греции не исключено придется рефинансировать долги почти на 250 миллиардов евро, более 150 миллиардов евро основного долга и еще 90 миллиардов процентных платежей по ним. Финансовые рынки понимают, что это очень непростая задача, и вот результат. Кредитный рейтинг Греции снижен до неинвестиционного, то есть бросового уровня.
Некоторые страны Европейского Союза, и в первую очередь Германия, от которой ждут более четверти общей суммы помощи Греции со стороны ЕС, считают, что эти деньги Греция может получить лишь после того, как правительство представит программу жесткой экономии будущих расходов, которая позволила бы сократить огромный дефицит бюджета страны, самый крупный в Европе. Канцлер Германии Ангела Меркель.
Скажу прямо, Германия окажет помощь Греции, если будут выполнены предварительные условия. Да, это потребует еще нескольких дней непростых и ответственных переговоров, более того, переговоров решительных и нацеленных на конкретный результат. Только в том случае, если эта программа помощи окажется эффективной, у нас появится возможность обеспечить долговременную стабильность единой европейской валюты. Германия в полной мере осознает ответственность за эту стабильность и готова внести свой вклад. Но это станет возможным лишь в том случае, если Греция пройдет свою часть пути.
В Германии, судя по опросам общественного мнения, более 60% населения считают оказание помощи Греции плохой идеей. В самой Греции, также судя по опросам, более 60% населения страны выступает против получения зарубежной финансовой помощи, если она будет обусловлена требованиями резкого сокращения государственных расходов, среди которых и зарплаты, и пенсии, плюс повышение целого ряда налогов. Согласованное решение стран Европейского Союза и Международного валютного фонда относительно объемов и условий предоставления Греции финансовой помощи ожидается к концу следующей недели.
Это был материал Сергея Синицкого. Глава Международного валютного фонда и председатель Европейского центрального банка встречается сегодня в Берлине с канцлером Германии Ангелой Меркель. чтобы обсудить предоставление Греции помощи. Об этом и о внутриполитической дискуссии в Германии по вопросу о предоставлении помощи Греции рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Юрий Векслер.
После того, как правительство Греции запросило у Международного валютного фонда и Евросоюза кредиты на общую сумму 45 миллиардов евро на условиях, которые были уже до этого согласованы, Ангела Меркель заявила, что помощь может быть предоставлена, но только при представлении руководством Греции трехлетней, убеждающей в своей реальности, программы оздоровления экономики и финансов страны. Практически это означает, что к двум уже принятым драконовским пакетам мер экономии правительство Папандрео должно представить еще один дополнительный. Комментаторы объясняют, это решение Меркель, отодвигающее предоставление помощи, предстоящими 9 мая выборами в парламент земли Северной Рейн-Вестфалия и желанием избежать обвинений избирателей в неоправданных тратах на помощь Греции из налоговых поступлений в отнюдь нерадужной экономической ситуации в самой Германии. Меркель критикуют со всех сторон. Оппозиция за медлительность, которая ухудшает положение Греции, а многие в рядах правительственной коалиции предлагают снять табу с идеи рассмотрения банкротства Греции и вывода ее из зоны евро. Ангела Меркель отвергает такую перспективу. На это я ясно заявляю «нет». Речь идет о быстром реагировании, цели обеспечения и поддержания стабильности общеевропейской валюты в целом. И все, что не ведет к этой главной цели, не рассматривается. И поэтому идея исключения Греции из зоны евро, я еще раз говорю свое ясное «нет». Но нет и единства мнений в самом правительстве Германии. Вице-канцлер и министр иностранных дел Гиде Вестервеле, также принимающий участие в заседании кризисного штаба у Меркель, заявил во вторник в Брюсселе. Правительство Германии еще не приняло решение о предоставлении помощи. Это означает, что решения могут быть различными с учетом различных факторов. Тот, кто слишком рано выложит деньги, может потом стать свидетелем того, что, так сказать, домашние задания будут выполняться Греции без необходимого и достаточного усердия и дисциплины. Вестервеле возглавляет партию либералов, а другой либерал, министр экономики Райнер Брюдерле, как раз и озвучивает идею принятия банкротства Греции. Многие, однако, понимают, что трагедия Греции – это и трагедия евро, и поэтому для министра финансов Германии Вольфганга Шойбле сейчас не время читать этой стране нотации и учить морали. С мыслями о возможных проблемах и в других странах – Португалии, Италии и Испании – Вольфганг Шойбле сказал. Сейчас речь не об оценках поведения людей в тех или иных европейских странах. Речь о том, что у нас единая валюта, и мы полны решимости стабильность этой нашей валюты, которая является и нашей немецкой валютой, защитить всеми возможными средствами. В обсуждении у Ангелы Меркель условий предоставления финансовой помощи Греции, помимо трех процитированных немецких политиков, принимает участие также шеф Международного валютного фонда Доминик Строс-Кан и президент Центрального Европейского банка Жан-Клод Трише. Вопрос настолько важен для самой Германии, что сегодня же запланирована еще одна встреча Строс-Кана и Трише с Вольфгангом Шойбле в присутствии руководителей всех фракций, представленных в Бундестаге партии. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 17 часов 15 минут. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
Московские власти впервые разрешили провести так называемый «День гнева» 1 мая, который организует оппозиция, общественные движения и правозащитники. Россия впервые обнародовала секретные документы по делу о расстреле польских офицеров в Катыни, однако правозащитники заявляют, что эти документы уже были опубликованы в Польше. В Пскове в результате пожара на территории Кремля, произошедшего в ночь на среду, нанесен ущерб памятникам архитектуры. Пострадавших нет. В китайском городе Лэйчжоу в результате нападения на учащихся начальной школы госпитализированы с ножевыми ранениями 18 детей и учитель. В окрестностях Бангкока в столкновениях со сторонниками оппозиции убит солдат, раненые 10 человек. Сегодня в 21 час по московскому времени в эфире «Радио Свобода» вы услышите программу «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. И вот тема этой программы – памяти Алана Силитоу, воспоминания об Аркадии Бартове, размышления о книге «Понятие упадка в истории Запада», романтический бестселлер Александра Давения. Программа «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком выйдет в эфир в 21 час по московскому времени сразу после новостей. В Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Премьер-министр Польши Дональд Туск в ближайшее время представит и первые итоги расследования катастрофы самолета Ту-154 под Смоленском, в результате которой погиб президент Польши Лех Качинский и еще около 100 человек. О внутриполитических последствиях расследования рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Варшаве Алексей Дзиковицкий.
Министр обороны Польши Богдан Клих может быть первой политической жертвой катастрофы под Смоленском, написала накануне газета «Польска The Times». Газета цитирует политиков парламентской оппозиции, которые считают, что министр обороны должен уйти в отставку. Министр Клих в соответствии с функцией, которую он выполняет в государстве, несет политическую ответственность за случившееся. Он должен был уйти в отставку сразу же после катастрофы, заявил газете Марек Виклинский, депутат парламента от партии «Союз левых демократов». В других средствах массовой информации появляются сообщения о том, что Богдан Клих руководит министерством не самым лучшим образом, что он отправил в отставку опытных военачальников, а летчикам, причем не только тем, которые обслуживают правительственные самолеты, не обеспечена возможность налетать нужное количество тренировочных часов. В свою очередь, однофамилец Богдана Клиха Эдмунд Клих, председатель Государственной комиссии по расследованию причин авиакатастроф, заявляет, что экспертов комиссии заставляют сотрудничать с военными прокурорами, хотя это независимый орган. Прокурор, который лишен доступа до оценок экспертов, не знает, о чем спрашивать. Он беспомощен. Я не хочу слышать о том, что кто бы то ни было мог отказать нашему прокурору в помощи, несмотря на то, каков статус этого эксперта.
Без взгляда на то, какой статус эксперта.
Заявил в ответ Богдан Клих. В свою очередь, ряд экспертов заявляют, что Польша поставила себя в трудное положение, поскольку с самого начала не нажимала на то, чтобы польские специалисты приняли более деятельное участие в следствии на российской территории. Представители правительства отвечают, это означало бы, что мы не доверяем российским партнерам. Эдмунд Клих же отмечает, что здесь все предельно ясно. Таковы положения соответствующих международных конвенций. Доклад, то есть, точнее, проект доклада по результатам следствия готовит российская сторона. Мы, согласно международным документам, имеем 60 дней на ответ. Между тем, сразу же после начала следствия генеральный прокурор Польши Анджей Серемет заявил, что содержание бортовых самописцев, так называемых черных ящиков, будет рассекречено так, чтобы каждый мог ознакомиться с тем, что происходило с президентским Ту-154 в момент катастрофы. Несколькими днями позже следователи говорили уже о том, что это будет сделано только после окончания следствия. Возможно, больше информации касательно хода расследования, его предварительных результатов и того, когда будет готов окончательный вариант доклада о результатах следствия, появится на сегодняшней пресс-конференции премьер-министра Польши Дональда Туска, посвященной этому вопросу. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Страсбурге продолжается весенняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы. Сегодня на заседании ПАСЭ обсуждаются темы, так или иначе связанные с Россией. Речь идет, в частности, о резолюции памяти жертв массового голода в бывшем СССР. На сессии ПАСЭ работает корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович. Он сейчас на линии прямого эфира. Здравствуйте, Данила. Расскажите подробнее, пожалуйста, об обсуждении этой резолюции.
Ну, надо сказать, что обсуждение этой резолюции пока еще только предстоит, и в ней прежде всего отдается дань памяти жертв большого голода, как говорят в Страсбурге, как назвали в Страсбурге эту трагедию, которая происходила в бывшем СССР, большого голода в скобках Голодомора. Готовил доклад и резолюцию нынешний президент, председатель парламентской ассамблеи Совета Европы, турецкий политик Мемлют Чавушоглу. И, естественно, в проекте резолюции говорится о том, что тоталитарный сталинский режим привел к ужасающим нарушениям прав человека, что Голодомор, массовый голод был одной из наиболее трагических страниц в истории народов Советского Союза. Но надо сказать, что дебаты, тем не менее, даже по этому вопросу, когда погибли огромные массы людей, все равно есть, расхождение есть. Во всяком случае, известно, что на Украине Голодомор признан геноцидом украинского народа. И тут совершенно неожиданно оказывается, что украинский президент, нынешний Виктор Янукович, который накануне выступал перед парламентской ассамблеей Совета Европы, видимо, с этим законом не согласен, потому что он на вопрос о том, является ли, по его мнению, Голодомор геноцидом, сказал следующее.
Признавать Голодомор как факт геноцида по отношению к тому или иному народу, мы считаем, это будет неправильно, это будет несправедливо.
сказал президент Виктор Янукович накануне, и примерно то же самое есть и в том докладе, текст которого лежит сейчас передо мной. Здесь говорится о том, что Украина, да, пострадала в наибольшей степени, но геноцидом это не было, и что другие народы Советского Союза тоже пострадали. Во время обсуждения, и в этом главная интрига, предлагаются две поправки в проект резолюции ПАСЕ по дани памяти жертв Большого голода. Заменить слова, которые признан украинским законом, геноцидом, на «должен быть признан геноцидом», и тогда парламентская ассамблея, если за эту поправку проголосует, признает, что Голодомор – это геноцид украинского народа. Еще одна поправка – мог бы быть признан геноцидом, то есть более мягкая, но тоже признание того, что Голодомор – это именно акт геноцида. Ну вот вы только что слышали точку зрения украинского президента, которая расходится с украинским законом, и очевидно, что во время доклада тоже будет довольно большая полемика. Я напомню, что его автор турецкий политик, у турецких политиков есть отдельные проблемы вообще с разговорами о геноциде, но уже сейчас известно, что все те комитеты, на которых происходили обсуждения поправок, отклонили признание Голодомора геноцидом именно украинского народа. Это будет все-таки речь идти о народах бывшего СССР. И слова «геноцид» не будет.
Скажите, Данила, а что планируется сегодня еще? Обсуждение каких тем на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы?
Да, еще это важно, и мы будем говорить об этом вечером. Доклад комиссара по правам человека Совета Европы Томаса Хаммерберга. Это его отчетный доклад за 2009 год. Это год, когда в России убили Наталью Стемирову, Станислава Маркелова. И Россия там упоминается больше всего. И очевидно совершенно, что вот во время этого доклада тоже будет довольно много внимания привлечено к России, к российской теме.
Спасибо, Данила. Напомню, что на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы работает корреспондент Радио Свобода Данила Гальперович. Продолжаем программу «Время свободы». Известный литературный журнал «Урал» оказался на грани закрытия. Власти Свердловской области рассматривают целесообразность его дальнейшего финансирования, рассказывает корреспондент Радио Свобода Екатерина Петрова.
Финансовые проблемы у журнала «Урал» начались уже довольно давно. Последние годы его содержание было заметно урезано. Областные власти, которые являются учредителем издания, деньги выделяют только на зарплату сотрудникам. Гонорары авторам сейчас не платят, нет средств на оплату услуг типографии. А недавно главному редактору «Урала», драматургу Николаю Калиде, стало известно о том, что в правительстве рассматривают целесообразность содержания этого журнала.
За 5 месяцев мы получаем деньги только на зарплату, не получаем деньги ни на бумагу, ни на производство журнала. Практически парализована работа редакции, потому что типография, вот нам напечатала сейчас 5-й номер, военный, в долг, надо за них платить, нам денег не дают. Где взять их? Ну, то есть мы подводим и своих подписчиков и все такое прочее. Министр культуры, спасибо ему, дай бог ему здоровья, конечно, заступаются за нас и пишут письма и председателю правительства, и Министерству финансов, но мы перепугались, потому что вот месяц назад из Министерства финансов на его письмо пришла резолюция. Просим рассмотреть целесообразность содержания журнала на бюджете Свердловской области, поскольку он не окупает себя и не приносит никаких доходов. Мы были просто шокированы. Ну, давайте тогда закроем все библиотеки. Ну, вообще, много чего не окупает себя, но все равно же работает для будущего.
«Урал» существует с 1958 года. За это время через него прошли известные писатели и поэты. На страницах этого издания печатали Виктора Астафьева, Владислава Крапивина, Бориса Рыжего, Игоря Сахновского. В «Урале» работала и печаталась обладательница премии «Букер» Ольга Славникова. По ее словам, толстые литературные журналы – это своеобразная творческая лаборатория для молодых авторов. Первая публикация начинающего писателя всегда в толстом литературном журнале.
Журнал – это такая лаборатория литературная, где выращиваются авторы. «Урал» – это такое вот зерно, вокруг которого кристаллизуется совершенно уникальный тип литературы. Ведь уральская литература – это не просто литература, которая создается на Урале, а это литература, которой свойственны вот определенные, скажем, эстетические, этические движения. Это очень специфическая школа, очень важная школа для всей русской литературы. Если не будет журнала «Урал», я просто не представляю себе, в каком виде где все это будет существовать.
Ольга Славникова надеется, что «Урал» сможет найти благотворителей, частного инвестора, который будет поддерживать журнал и не вмешиваться в его политику. Добавлю, что тираж «Урала» около 3000 экземпляров. На него подписываются все крупные зарубежные университеты, где изучается русская литература. Российские писатели в интернете начинают сбор подписей в поддержку журнала «Урал». Екатерина Петрова для «Радио Свобода», Екатеринбург.
О судьбе издания «Урал» и других толстых литературных журналов в России я побеседовал с обозревателем «Радио Свобода», писателем и эссеистом Кириллом Кобриным.
Происходит падение Советского Союза и коммерциализация всей этой области, уходит фактически государственная поддержка, и каждый из толстых журналов, ну, должен выбирать, как он будет оставаться на плаву. В столицах, если это журнал, который располагал большой редакцией в центре города, он может сдавать часть своих площадей, отчасти за счет этого существовать. Есть какие-то спонсоры. Одно время, в 90-е годы, Сорос оплачивал распространение части тиража, закупку бип-коллектора и так далее. Сейчас государство каким-то образом помогает главным толстым литературным журналам. Естественно, что ни «Новому миру», ни «Знамени», ни «Октябрю», ни «Звезде», ни «Неве» не дадут умереть. А вот в провинции ситуация становится действительно крайне опасной. Ситуация очень сложная. При этом журнал «Урал» — это абсолютно первоклассный толстый литературный журнал, и то, что он находится не в Москве, совершенно не то, что не делает его хуже, а делает его отчасти, ну, по-своему даже и лучше, потому что там действительно масса интересных авторов и с Урала, и с Сибири, там обозревают книжки, вышедшие в этом регионе, которые, собственно, почти никогда не попадают рецензентам в столицах. Я довольно хорошо себе представляю эту литературную жизнь, и, безусловно, следует сделать все, чтобы ее сохранить. И тут есть еще одна вещь, которую бы я хотел сказать. Считается так, что вот толстые литературные журналы, они устарели, они не отражают как бы современной литературной реальности. Отчасти, безусловно, это и так. Да, то, что та литература, которая в толстых журналах, и та литература, которая, скажем, условно говоря, продается в книжных магазинах, особенно на лотках, это разные вещи. Но прежде всего не надо забывать, что толстые литературные журналы поступают в библиотеки. Библиотеки разных городов, сел России. Это значит, что читатели, у которых нет денег на книги, читатели тех мест, где нет книжных магазинов, и сейчас, к сожалению, книжных магазинов нет в огромных количестве в населенных пунктах России, да, и у которых нет возможности выйти в интернет, они имеют возможность читать книжки, произведения, стихи, прозу и так далее, они имеют возможность читать вот в толстых журналах. И такой уникальной дистрибуции, как у толстых журналов, нет ни одного практически издательства, особенно, как бы, если мы говорим о некоммерческих издательствах, не очень коммерческих издательствах. Уже поэтому толстые литературные журналы невероятно важны для русской культуры сейчас.
О судьбе литературного журнала «Урал» и других толстых журналов в России я беседовал с обозревателем «Радио Свобода», писателем и эссеистом Кириллом Кобриным. В Москве 17:29. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Время для краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Московские власти впервые разрешили провести 1 мая так называемый «День гнева», который организует оппозиция, общественные движения и правозащитники. Плакатов с изображением Сталина на улицах Москвы не будет, сообщил информированный источник. Ранее власти Москвы планировали установить в городе ко Дню Победы 10 стендов с изображением Сталина. Российские правозащитники выступили с резкой критикой намерений московских властей. Россия впервые обнародовала секретные документы по делу о расстреле польских офицеров в Катыни. Однако правозащитники заявили, что эти документы уже были опубликованы в Польше и продолжают добиваться рассекречивания материалов о ходе расследования дела. В Пскове в результате пожара на территории Кремля, произошедшего в ночь на среду, нанесен ущерб памятникам архитектуры. Пострадавших нет. Генпрокуратура Киргизии оценила ущерб государства от деятельности приближенных свергнутого президента Курманбека Бакиева на сумму более 44 миллионов долларов. В китайском городе Лэйчжоу в результате нападения на учащихся начальной школы госпитализировано с ножевыми ранениями 18 детей и учитель. 40-летний злоумышленник задержан и доставлен в полицию. Мотивы его поступка пока непонятны. Премьер-министр Польши Дональд Туск, как ожидается, представит сегодня первые итоги расследования катастрофы самолета Ту-154 под Смоленском, в результате которого погибли президент Польши Лех Качинский и еще еще около 100 человек. В окрестностях Бангкока в столкновениях со сторонниками тайской оппозиции убит солдат, ранены 10 человек. Сотни так называемых краснорубашечников, которые добиваются отставки правительства, двинулись колонной из центра Бангкока к окраине города, чтобы провести там митинг. Силы правопорядка попытались им помешать. Международный валютный фонд намерен увеличить с 10 до 25 миллиардов евро свою часть в пакете срочной финансовой помощи Греции. Мы продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Напомню, что в 22 часа по московскому времени в эфире «Радио Свобода», как обычно, со вторника по пятницу, вы услышите аналитический радиожурнал «Время и мир». Со мной в студии автор и ведущая программы Ирина Лагунина. Здравствуйте, Ирина. Расскажите, пожалуйста, что ждет слушателей в вашей программе.
Добрый день, Валентин. Ну, во-первых, мы продолжаем следить за тем, как развивается ситуация, вернее, как развивается, как эволюционирует репрессивный режим в Венесуэле. И вот последняя новость оттуда пришла, вы сейчас будете улыбаться, о том, что там созданы специальные отряды партизан информации.
Более того, я сегодня читал о том, что лично Чавес создал микроблог, и вообще они разворачивают наступление в блогосфере и вообще в интернете, так что информация – это явно их главная цель сейчас.
Именно так, и эти люди абсолютно по Орвеллу должны, призваны следить, пресекать, доносить, лично вторгаться, выступать с протестами, и, конечно же, это молодежь, как вы понимаете, участвовать будет в этом во всем. Ну, мы, естественно, сравниваем это с Орвеллом и с Министерством правды, и аналогии просматриваются действительно просто прямые, но все бы это было, конечно, шуткой, если бы не было так печально для людей, которые там живут и которые в массовом порядке сейчас эмигрируют в более свободные страны. И еще одна из центральных тем сегодня – это такое напряжение в Косово, возникшее из-за того, что в выходные была выключена в Косово сербская мобильная телефонная связь. Дело в том, что в Косово нет своих международных телефонных кодов. И поэтому мобильная связь в Косово осуществляется операторами из Монако и из Словении. И звонить, на самом деле, очень дорого, потому что приходится пользоваться через международную сеть звонить друг другу. Ну, а сербская мобильная связь была очень дешевая. Ей пользовались недалеко не только сербы, но и албанцы. Но проблема в том, что сербские операторы в Косово не легально действуют. И вот косовары отключили эту связь, но последствия очень плачевные, потому что остались без связи больницы, и много людей пострадало, даже доктора нельзя на дом вызвать. И вот как-то люди пытаются сейчас из этого выйти, рассказывает наш корреспондент Айкуги.
Спасибо, Ирина. Напомню, что со мной в студии была автор и ведущая программы «Время и мир» Ирина Лагунина. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Пскове пожар разрушил уникальный памятник архитектуры федерального значения. От огня пострадали две средневековые башни Псковского Кремля. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Анна Липина.
Пожар в Псковском Кремле произошел в ночь на 28 апреля. Огнем была охвачена Власьевская башня, где расположен ресторан. Сильное пламя покрыло деревянный купол-шатер башни. Затем огонь прикинулся на деревянный купол-шатер Рыбницкой башни. Сообщение о возгорании поступило около полуночи, сообщил начальник ГУ МЧС России по Псковской области Валерий Филимонов.
Пожарные подразделения прибыли через 7 минут. Всего у нас работало 11 единиц техники и 35 сотрудников главного управления на этом пожаре. Пожар начался на кровле Власьевской башни, и в результате порывов сильного ветра получил распространение по кровле стен Псковского Кремля и перекинулся на одну из башен Далмонтова города. Но трудность, безусловно, это, конечно, высота этих зданий. Мы боялись травмирования, предотвращения гибели наших сотрудников, потому что мы не знали, в какую сторону будет обрушаться эта башня. Вот. И распространение ветра, конечно, осложняло тушение пожара, и достаточно сложно было тушить с использованием техники, высотной техники, лафетных стволов. Большинство действий по тушению приходилось делать, конечно, вручную. То есть пожарные с рукавами и со стволами работали вручную.
Шатры двух башен уничтожены полностью. Как сообщил начальник ГУ МЧС России по Псковской области Валерий Филимонов, следствие отрабатывает несколько версий ночного пожара в Псковском Кремле. От короткого замыкания электропроводки до неосторожного обращения с огнем. В неофициальных кругах бытует версия о поджоге.
Версия поджога может рассматриваться как, в принципе, возможная из версий.
В связи с произошедшим пожаром в Псковском Кремле губернатор области Андрей Турчак принял решение прервать свое участие в государственном визите президента России Дмитрия Медведева в Данию и уже сегодня возвращается в Псков. Добавлю, что Псковский Кремль является памятником федерального значения и находится на балансе Росимущества. Власевская башня входила в систему оборонительных сооружений Пскова и упоминается в летописи 15-16 веков. Рыбницкая башня стояла на высшей точке спуска на мост через реку Пскову. Около 10 лет назад Власевская башня была сдана в аренду частному предпринимателю, который устроил в ней ресторан. Рыбницкая башня арендована частично, в ней расположена сувенирная лавка. Анна Липина для Радио Свобода, Псков.
Наша программа без помех поступает из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Время свободы». На очереди рубрика «Мировая политика». Представители, называющих себя пиратскими, партии из 22 стран провели в Брюсселе конференцию, итогом которой стало официальное учреждение Международной Федерации «Международная пиратская партия». Выступая на конференции, депутат Европейского парламента от шведской пиратской партии Кристиан Энгстрём заявил, что международное сотрудничество пиратских партий необходимо для распространения в мире их передовых идей. В чем суть этих идей, пытался разобраться корреспондент «Радио Свобода» в Брюсселе Виктор Анучко.
Пиратские партии существуют в более чем 40 странах мира. Съехаться на конференцию в Брюссель некоторым помешало извержение исландского вулкана. А у кого-то просто не нашлось достаточных средств на билет. Чтобы дать им возможность выступить и проголосовать за пиратский интернационал, организаторы встречи устроили видеомосты. Но форум все равно получился достаточно представительным. На него прибыли даже делегаты из Бразилии и России. Одним из ведущих организаторов конференции по международному объединению этого движения была бельгийская пиратская партия. Я встретился с ее руководителями, сопредседателем партии, экономистом Юргеном Рато и генеральным секретарем, лингвистом Моникой Карнацко.
У нас люди из разных языковых сообществ, жители Брюсселя, Фландрии, Валонии, поэтому мы считаем себя федеральной партией. Для нас важно быть партией, представляющей разные слои общества. Мы уважаем культурные, лингвистические, национальные различия. Мы объединяем всех.
В Бельгии, впрочем, сегодня живут не только франкофоны и те, кто говорит на голландском языке. Здесь гораздо больше культур. Прошла эпоха чисто местечковой самобытности.
Мы сами, основатели партии, представляем это разнообразие. Мы со всего света. В правлении два парня и девушка. У нас разное происхождение. Юрген – единственный коренной бельгиец и представитель сразу фламандской и франкоязычной культур.
Второй сопредседатель – Мруан, марокканец.
А я полька. Как видите, мы представляем сегодняшнюю Бельгию.
Наше движение часто воспринимается как движение интеллектуалов из академической университетской среды. В движении есть составляющая академической интеллигенции, но отнюдь не она одна формирует партию. Есть рабочие. Но среди нас вы найдете и тех, у кого вообще нет никакой квалификации. Этих людей сближают информационные технологии, точнее, сама информация. На этом основании нас порой считают партией информационщиков. В нашем движении есть художники, представители творческих профессий, люди из мира юриспруденции, философы, социологи, математики. Но у всех есть общий интерес – обмен информацией, то есть знаниями. Итак, вы выступаете против монополии на интеллектуальную собственность и хотите отменить авторское право.
Все гораздо сложнее.
нужно делать различие в отношении того, что называют интеллектуальной собственностью. Интеллектуальная собственность – это теперь такое знамя, которым прикрывают ряд разных категорий. Авторские права, патенты, копирайт и другое. Нужны иные подходы к копирайту с учетом специфики. Мы не против копирайта. То есть, когда вы или я открываем бутылку Кока-Колы, нам бы хотелось быть уверенным, что это именно Кока-Кола, и мы не выпьем яд. Эту гарантию никогда нельзя подвергнуть сомнению. Но ряд специфических вопросов, связанных с соответствующими законами и тем, что они защищают, сегодня извращены с целью превратить их в дополнительный рычаг власти и эксплуатации. Главный пункт, который мы хотим обсуждать, это пересмотр баланса общественного и частного интереса во имя блага людей, в целях развития образования и распространения информации, чтобы люди могли достойно жить и иметь средства для инвестиций в свое дело. Мы за распространение знаний и усиление роли общественного интереса.
А я считал пиратами тех ребят, которые бесплатно скачивают из интернета музыку и фильмы.
Пираты – это не только те, кто незаконно перекачивает из интернета информацию. Мы себя называем пиратами в ироническом смысле. Мы пираты, потому что подвергаем сомнению многое в нынешнем существующем общественном строе. То есть мы пираты в смысле несогласия со многими вещами. Живя в обществе, нельзя существовать по указке корпораций, навязывающих нам, что думать, что читать, что слушать.
Сегодня мы живем в полностью виртуальном финансовом обществе, которое занимается только скупкой лицензий, патентов, копирайтов, чтобы закрепить права кого угодно на что угодно. Это становится средством для корпорации обирать творцов, авторов, потому что, даже обладая хорошей идеей, автор противостоит такой структуре, что не сможет получить выгоду от своей идеи, если ее не продаст. Либо он продает созданное этим финансовым группам, либо из его идеи вовсе ничего не получится. Допустим, завтра вы изобретете автомобиль, работающий на воде. 30 минут спустя к вам явятся представители какой-нибудь нефтяной группы. Они сделают вам роскошное предложение. Но новая технология, возможность развития всемирного общества и решение многих сложных проблем сразу же окажутся запертыми в холодильнике. То есть мы наблюдаем тормозящий эффект частного интереса в развитии интереса общественного. И все эти проблемы затрагивают общий интерес, общественную среду, демократию, личную свободу, право на самовыражение. Существует некая форма либерально-капиталистического корпоративизма, которая охватывает и захватывает абсолютно все. Надо действовать немедленно и быстро, чтобы позволить демократической системе перестроиться. Нельзя допустить ситуацию, когда дюжина семей станет владеть всем на земле.
Я правильно вас понимаю, что вы на свой лад боретесь за социальные права? Вам не кажется, что в чем-то вы перекликаетесь с анархистами?
Нужно оставаться реалистами. Некоторые формы созидания и инноваций сегодня не могли бы быть реализованы без участия корпоративных структур и тех средств, которые они могут обеспечить. Все, что касается аэрокосмической промышленности, ясно, что три приятеля в своем гараже не смогут создать ничего подобного. Нужно стараться не выплеснуть ребенка вместе с водой. Мы ни справа, ни слева. Своего рода либертарианство. С другой стороны, должен признать, что нас можно считать близкими к тем течениям, которые называют анархокапитализмом.
Юрген и Моника поясняют мне, что пиратское движение избегает примыкать к существовавшим ранее политическим доктринам. Пираты выступают против вертикальных моделей общественного устройства, которые разделяют людей и дают преимущество олигархическим кланам. Современное информационное общество, говорят мои собеседники, должно быть структурировано по горизонтальному принципу. Виктор Анучко для Радио Свобода, Брюссель.
В Москве 17 часов 45 минут. Коротко об основных событиях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Дмитрий Медведев заявил, что страна не нуждается во внешней поддержке по вопросам соблюдения прав человека. По словам Медведева, Россия готова обсуждать эти проблемы с другими странами, но решать их будет самостоятельно. Савеловский суд Москвы взыскал с лидера ЛДПР Владимира Жириновского 1 000 000 рублей в пользу московского мэра Юрия Лужкова. Суд частично удовлетворил иск о защите чести и достоинства, который Лужков подал в ноябре прошлого года против Жириновского и Всероссийской государственной телерадио. радиокомпании. Председатель Европейской комиссии Жозе Мануэль Баррозу заявил, что все европейские структуры гарантируют стабильность в еврозоне, несмотря на обострение бюджетного кризиса в Греции. На мировых финансовых рынках курс евро по отношению к доллару США сегодня упал до самого низкого за год показателя. Экс-премьер Украины Юлия Тимошенко должна быть привлечена к уголовной ответственности, заявил в среду на заседании правительства его нынешний глава Николай Азаров. По словам премьера, государственные убытки от действий предыдущего кабинета министров составили порядка 12,5 миллиардов долларов. Московские власти впервые разрешили провести 1 мая так называемый День гнева, который организует оппозиция, общественные движения и правозащитники. Россия впервые обнародовала секретные документы по делу о расстреле польских офицеров в Катыни. Однако правозащитники заявляют, что эти документы уже были опубликованы в Польше и продолжают добиваться рассекречивания материала по ходу расследования дела. В Пскове в результате пожара на территории Кремля, произошедшего в ночь на среду, нанесен ущерб памятникам архитектуры. Пострадавших нет. Премьер-министр Польши Дональд Туск в ближайшее время представит первые итоги расследования катастрофы авиалайнера Ту-154 под Смоленском, в результате которой погиб президент Польши Лех Качинский и еще около 100 человек.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». На очереди новости культуры. В Доме русского зарубежья состоялась презентация книги «Дядя Коля против». Это первая публикация записных книжек епископа Варнавы, отказавшегося сотрудничать с советской властью. Записки бывшего политзаключенного и тайного священника относятся к 50-м и 60-м годам прошлого века, рассказывает Лиля Пальвельва.
Книга вышла в свет в Нижнем Новгороде в издательстве «Христианская библиотека». И это не случайно, говорит составитель, научный редактор и комментатор записных книжек епископа Варнавы Павел Проценко.
На кафедре епископа Варнавы был в 20-м году, посвящен именно в Нижнем Новгороде. Он был викарий Нижегородский. И поэтому, когда появились частные издательства церковные, то вот Нижегородское издательство занялось изданием его трудов. Тексты из сундука, который я нашел почти 30 лет назад.
Сундук сохранила духовная дочь священника. После лагерей и сибирской ссылки он поселился в Киеве, где вел внешне тихую жизнь частного человека. Соседи знали его как дядю Колю Беляева, но в ветхом киевском домике шла насыщенная церковная жизнь. Сюда приходили люди старой культуры, которых не устраивал альянс православия и сталинского режима. Там же епископ Варнава делал свои дневниковые записи. По мнению Павла Проценко, это уникальное документальное свидетельство времени.
Он сразу задачу себе поставил, что он описывает хронику того, что видит. Потому что в газетах хроника запрещена была с 20-х годов окончательно, как он сказал. А так вообще с 17-го года хроника все сужалась. Что он имел в виду под хроникой? Реальная правда жизни. Вот эту реальную правду, то, что он слышал, видел и свои рассуждения. Он уже понимал, что он недобитый. И поэтому его рассуждения, они представляют ценность.
Можем ли мы говорить о том, что это связанный текст? Или это какие-то разрозненные, клочковатые записки? Иными словами, встает ли за этим текстом лицо автора, его позиция?
Да, конечно, связанный текст. Он знал 6 языков. И фактически постоянно идут какие-то цитаты на иностранных языках, из книг. Причем часто по памяти. Иногда идут из Библии на древнееврейском цитаты. Постоянно какие-то отсылки к богословским трудам. И кроме того, он давал постоянную трактовку советской истории. Он создал такую установку экспериментальную, языковую. Она состояла из священного писания и личного опыта. И той старой культуры, которую он помнил как живую. И пропустил через нее газеты. Он постоянно читал газету «Правда», «Блокнот агитатора», «Вечерний Киев». И даже список вел, сколько правд издается на территории Советского Союза. Там газет 50. Разные правды есть. И вот он их читал, и выписки делал. Все время ссылался на Сталина, Ленина, цитировал, показывал грубость, старался показать, что они, в общем-то, извратили христианство и фактически пытаются строить на христианских началах, но убрав из него христианскую любовь.
Процитируем то место в книге, где епископ Варнава записывает рассказ вернувшегося из заключения священника. Приехал он из города Ивдель, это к северу от Свердловска. В этом городе простых жителей нет, все ссыльные, но бесконвойные. А вот еще к северу, 100 верст лесом, там начинаются лагеря. Впереди этих лагерей страшный кордон, никого не пропускают. В этих лагерях собрано так называемое Тихоновское духовенство, которое действительно патриарха Алексея не признает и других об этом получает. И разные бывшие люди, имевшие связь за границей и прочее. Изоляция полная. Они не знали даже, что война была. И только когда после войны прислали к ним еще пополнение, они узнали, что была война. Конец цитаты. И вот как Павел Проценко объясняет, почему его привлекла фигура епископа Варнавы.
Я занимался подпольной историей. Меня интересовал человек, который бы прошел через печи большого террора, выжил и сохранил преемство нравственного сопротивления, то есть который не закрыл глаза ни на что, все видел, помнил, и который как-то пытался воздействовать на современников. В 82-м году КГБ Киевская вынесла мне предупреждение по указу. Как раз через несколько месяцев мне познакомились с тайной монахиней Серафимой в миру Верой Васильевной Лазанской, которая была хранительницей архива епископа, и которая помогала ему выжить при его жизни. Ей было тогда 84 года, и она ждала человека, который мог бы как-то этот архив обработать. Но я должен был ходить на работу. Если бы я не ходил, меня посадили бы. За мной следила милиция и так далее. Я поэтому днем ходил на работу в библиотеку, а ночью я работал. Я понимал, что речь идет о скорости. Кто быстрее успеет? Я быстрее обработать и спрятать? Или уже придут и уже арестуют? Уже не предупреждение вынесут? И вот я работал по ночам. Это с 83 по 86, когда меня арестовали.
В этом одно из объяснений того, почему записные книжки епископа опубликованы только сейчас. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы», и этот информационный час завершит рубрика «Сегодня в Америке», подготовленная студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. У микрофона Юрий Жигалкин.
Береговая охрана США предупредила во вторник, что утечка нефти в Мексиканском заливе, вызванная катастрофой на плавучей нефтяной платформе, может стать причиной крупнейшей экологической катастрофы в истории страны, если в ближайшее время не удастся перекрыть подводную скважину, из которой продолжает поступать нефть. Попытка использовать подводные роботы с этой целью провалилась. Нефтяное пятно около 1000 километров в окружности находится в 30 километрах от побережья Луизианы и продолжает двигаться в направлении берега. Спасатели сейчас пытаются оградить акваторию загрязнения плавучими преградами и поджечь нефть, надеясь на то, что морской пожар уничтожит то, что не удается собрать. Министр юстиции США Эрик Холдер объявил во вторник, что федеральное правительство намерено оспорить в суде конституционность нового иммиграционного закона, принятого в Аризоне. Этот закон относит к разряду уголовных преступлений нелегальное пребывание на территории Соединенных Штатов и предоставляет право полиции останавливать любого человека и требовать предъявления документов, подтверждающих его гражданство. «Этот закон вызывает серьезные опасения», — заявил министр юстиции. «Он открывает серьезные возможности для злоупотреблений. Я обеспокоен тем, что он внесет раскол между общественностью и правоохранительными службами». Раньше для трудных приемышей из России таким был неожиданный ответ американской семьи на неожиданный феномен – довольно высокий процент отторжения приемных семей приемными детьми из России. Владельцы раньше предложили свой путь борьбы с этой проблемой, рассказывает Владимир Морозов.
В отдаленном районе штата Монтана, в 8 километрах от канадской границы, по зеленым холмам и лугам катаются на лошадях русские ребятишки. Это Ranch for Kids, ранчо для детей. 7 лет назад эту некоммерческую организацию создала американка Джойс Стеркл. Ее питомцев усыновили американские семьи, но привыкнуть друг к другу приемные родители и дети пока не смогли. Но, к счастью, большинство приемных детей все-таки приживаются. Если это происходит с трудом, детей направляют на месяц, два, три к нам на ранчо. Вы не смотрите, что мне 63 года. Я могу быть строга, как полицейский. Дети у меня не бездельничают. Они учатся, ухаживают за коровами и лошадьми. Многие из них них потом гораздо лучше приживаются в Америке. Но бывают и неудачи, признается Джойс. Вот скоро начнется суд над родившимся в России мальчиком, который в свое время был усыновлен американскими родителями, сменил несколько приемных семей и сейчас обвиняется по 5 уголовным статьям. Он принес в школу заряженный револьвер и хотел перестрелять своих товарищей и учителей. К счастью, он взял с собой патроны не того калибра. Его усыновила одна семья, там он пытался отравить родителей и поджечь дом. В другой приемной семье он хотел зарезать приемную мать. Сколько ему лет? Ему 14 лет, и его собираются судить как взрослого. Следователь позвонил мне и спросил мое мнение. Я сказала, что у ребенка эмбриональный алкогольный синдром, то есть он родился у матери алкоголички. Еще в утробе матери у него был поврежден мозг, он душевно больной. Судить его — это все равно, что бить слепого за то, что он не умеет читать. По статистике, детей с эмбриональным алкогольным синдромом в России рождается в 8 раз больше, чем в среднем в мире. Но Джойс Стеркл считает, что нельзя все валить на биологических родителей, потому что иногда американские приемные тоже хороши. Они берут русских детей из бедных семей или приютов и заваливают их игрушками и нарядами. Но маленьким людям больше нужны любовь, внимание и, на что способны не все взрослые, строгое отношение. Детей надо приучать к тому, что у них есть свои обязанности. А приемыши ждут, что получат все на свете, потому что, мол, все американцы миллионеры. Сейчас на ранчо Джойс Стеркл в Монтане живут 30 детей в возрасте от 5 до 17 лет. Всего за 7 лет со времени создания ранчо через него прошли 300 детей. Многие вернулись в свои приемные семьи. За месяц пребывания ребенка у Джойс Стеркл приемные родители платят $3,500. Недешево, но это позволяет содержать штат из 15 человек. Рабочие, воспитатели, учителя и обеспечивать психологическую и медицинскую помощь. Джойс, а почему вы занялись русскими детьми? Я 2 года жила в России, с 92 по 1994 год. Была акушеркой, я там на такое насмотрелась. И вот решила помогать. Ведь мои деды родились в России и эмигрировали в Америку до революции. Какая у них была фамилия? Та же, что и у меня, Стеркл. Да, вы правы, это не русская фамилия. Они были немцами Поволжья. Двое ее сыновей и дочь русские. Она усыновила их детьми.
Этой корреспонденцией Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Вы слушаете программу «Время свободы». Этот информационный час завершил рубрики «Сегодня в Америке». А в течение следующего часа мы поговорим об обнародовании советских архивов о расстрелах польских военнослужащих, об экстренной встрече в Берлине по преодолению кризиса в Греции, о судьбе толстых литературных журналов в России. И мы также ждем сведений с пресс-конференции о новых данных о расследовании катастрофы самолета польского президента под Смоленском. Все это в течение следующего часа. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Сенатор Бен Кардин требует закрыть въезд российским чиновникам в США.
Комментарии экспертов.
Упадут ли цены на недвижимость в России?
В блогах Свободы.
Журналист Юрий Васильев. О Петре Первом, Юрии Лужкове и Марате Гельмане.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9530, 11730, 13680 и 15565. Свободный информационный мир. Радио Свобода.